Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем изучение книги Деврей Раямим. И наша вторая лекция. Эзра, автор книги Деврей Раямим, летописи царей Израиля. Эзра, глава поколения Анше Кнессет Гдола, людей Великого Собрания, которые вернули былую красоту еврейскому народу и воссоздали его связь с Богом в результате своей возвышенности, вознесенности, что привело к строительству второго храма, к возведению второго храма. Эзра – величайший мудрец и пророк. Пророк, потому что Эзра, он же пророк Малахи, последний пророк еврейского народа, который оставил две книги, книги пророка Малахи, которая была последняя книга пророчества, и книгу Деврей Раямим, которая была последняя книга Писания. Как приходят к величию? Заслуги отцов и обретение их возвышенных качеств – это первое требование к еврею, чтобы он был яшар, чтобы он был прямым, чтобы он следовал путями своих отцов. Обретение царства, обретение того, что царство человека, его нижняя форма бытия, нижняя форма существования включает в себя более высокие сферот, аспекты его души. Поэтому Эзра был достоин записать летописи царства. Эзра был коген, потомок Пинхаса, реинкарнация первосвященника Аарона, так сказано об этом в книгах тайного учения. У Эзра был его главный ближайший учитель Барух бен Нерия, ученик пророка Ирмияху. Ученик пророка Ирмияху. По поводу Баруха бен Нерии, который на протяжении последних лет жизни пророка Ирмияху, последних лет существования первого храма, был особо близко связан с пророком Ирмияху, и все события, все увещевания пророка Ирмияху были связаны с ним. По поводу Баруха бен Нерии сказано, что «Ягата вимацата» – ты стремился и ты достиг знания. По поводу Барух бен Нерии было сказано, что он все дни своей жизни пытался прийти к пророчеству, почти пришел к этому, но пророком он не стал. То есть ему чуть-чуть не хватало до того, чтобы стать пророком. Эзра установил наказание всякому, кто не поднимется в Иерусалим для строительства храма, а сам не пошел до 347 года, до новой эры. Почему сам он не пошел? Потому что до последнего дня жизни его учителя Барух бен Нерии он продолжал учить у него Тору, чтобы передать ее последующим поколениям. Он не мог оставить своего учителя, который был учителем главы поколения восстановления храма был Эзра. Из его поступка учит Талмуд. Изучение Торы важнее возведения храма. И об этом сказано, что дети с их чистыми устами, когда наступит время строительства храма, они будут продолжать изучение Торы. И если даже храм мы не строим с тем, чтобы не отвлекаться от изучения Торы, то это может дать ответ на вопрос, насколько мы должны посвящать Торе все свое свободное время для того, чтобы не заниматься какой-то ерундой. Эзра и его дом учения установили нусах молитвы. Те сидуры, которые мы имеем сегодня, они были, в общем, почти до самого конца, до малейших деталей установлены Эзрой и его домом учения, и поскольку они проникли в тайны души человека, что позволило им прийти в состояние к душим, возвышенные, святые, отделенные, то они проработали механизм сидура, который является небывалым инструментом, позволяющим нам в случае наличия намерения в молитве прийти к тому, чтобы эта молитва была в состоянии пробиться сквозь окружающие оболочки мироздания, подняться в небеса. Когда Эзра прибыл в Иерусалим и читал Тору по шаббатам, в понедельник, в четверг, как у нас принято сегодня, Эзра просто читал Тору со свитка. Люди, которые слышали его, плакали. У них возникало ощущение, что они присутствуют при даровании Торы на горе Синай. В книге «Основы и корень служения», которую написал великий мудрец и возвышенный человек рав Александр Зискинд в городе Гродно, говорится, что именно такое ощущение должно быть у каждого еврея при чтении Торы со свитка, когда по шаббатам и по будням мы присутствуем в синагоге во время чтения Торы со свитка, то мы должны внимать каждой заповеди, каждому запрету, каждому слову, каждому великому уроку, который мы воспринимаем из Торы, мы должны относиться к этому, как будто мы стоим возле горы Синай и принимаем свиток Торы. То есть не вяло полудремать во время чтения Торы, а воспринимать это, как будто мы стоим возле горы Синай. Талмуд в трактате Сангедрин говорит, что Эзра был достоин того, чтобы Тора была дарована через него, но его опередил Моше. Давайте попробуем чему-нибудь научиться у этого великого в мудрости, в аспекте качеств нашей души и пути нашего служения, который приведет нас с Божьей помощью к тому, что мы немножко станем царями в нашей жизни. После разрушения первого храма, когда духовное состояние человека оказалось несовместимым с существованием храма и пребыванием божественного присутствия на земле, Эзра исправляет сложившуюся ситуацию и изменяет духовный образ своего поколения. Поэтому он и написал книгу о становлении царства, книгу Деврей Раямим, летописи царей Израиля. Как еврейский народ в целом и каждый отдельно взятый человек может прийти к царству над своим главным врагом, дурным побуждением, которое стремится сделать из него раба, приниженное существо, которое, конечно, не сможет раскрыть на земле божественную славу и величие. Это главный вопрос, который нам предстоит на протяжении изучения этой книги раскрыть для себя и измениться. Мы изучаем Тору не для того, чтобы иметь какое-то знание, а с тем, чтобы измениться. Для того, чтобы могли ощутить смысл этих слов, прочтем повествование о видении пророка Захарии, когда ангелы на небесах закладывали основания второго храма, когда человек на земле был этого достоин. То есть, когда еврейский, более простыми словами, когда еврейский народ оказался достоин возведения второго храма, то определенные процессы происходили на небесах. И это автора... отрывок из пророков, который нам мудрецы установили для чтения в шаббат Ханука. Захария, пророк Захария, 3 глава. Что при этом происходило на небесах? Пророк Захария был тот человек, который в то время, когда Эзра привел еврейский народ в исправленное состояние, то главным пророком, который видел изменения реальности в аспекте связи между небесами и землей, был пророк Захария, один из Аншакнесет Гдула, людей Великого Собрания. И Захария пишет следующее. «И показал он мне Иерошуа, священника великого, стоящего перед ангелом Господа и сатана, стоящего справа от него, чтобы обвинять его». То есть пророк Захария за 2 года перед восстановлением храма, то есть через 68 лет после начала Вавилонского изгнания, пророк Захария видит глобальные изменения в этом мире. В принципе, мы говорим, что пророчество закончилось разрушением первого храма. И возникает вопрос, как вдруг через 68 лет после этого еще оставались пророки. Обратите внимание, Барух бен Нерия все время учился у пророка Ирмияху и стремился прийти к пророчеству, однако он этого не смог, у него не получилось. Он почти дошел до уровня пророчества, но у него это не получилось. И вдруг, через 68 лет после этого, пророк Захария и сам Эзра, который являлся последним пророком, пророком Малахи, вдруг они становятся пророком. Как это может быть? Как пророк может у непророка научиться пророчеству? Это очень простой. Обычно перед наступлением полного мрака происходит небольшая вспышка света. Именно это было за два в два последних года вавилонского изгнания произошла вспышка света, которую описали в различных аспектах, в различных срезах реальности, описали пророк Хагай, пророк Захария и пророк Малахи. Итак, строительство храма. Некоторым людям кажется, давайте мы сейчас камни привезем, бетон, прораба возьмем, араба-прораба, чтобы он храм строил, и если бы не политические проблемы, построили бы мы храм в Иерусалиме, у нас был бы храм, и все было бы прекрасно. На самом деле это так не работает. Для того, чтобы храм построить и божественное присутствие туда спустилось, нам требуется быть того достойным, быть в исправленном состоянии. Итак, сказал Господь, что видит пророк Захария? Видит он Ярошо, священника великого, стоящего перед ангелом Господа, и сатана, стоящего справа от него, чтобы обвинять его. Обратите внимание, на самом деле это в какой-то мере касается каждого из нас. Мы где-то все-таки стоим. У нас есть какой-то определенный духовный уровень. И перед нами ангел Бога, с одной стороны, и сатан, с другой стороны. И он обвиняет нас за наши недостатки, за то, в чем у нас есть проблема. И сказал Господь сатану, ты так посмотрите, видение пророка, видение Бога, видение ангела, видение сатана. То есть это глобальное видение, которого мы сегодня лишены. Но пророк Захарий пишет это для того, чтобы нас чему-то научить. И сказал Господь сатану, разгневается Господь на тебя, сатан, разгневается на тебя Господь, избравший Иерусалим. Бог избрал Иерусалим. Ведь он головня, спасенная от огня. Ведь он, о ком идет речь, Ярошуа, первосвященник, то есть еще до того, как евреи пошли строить храм, им было совершенно очевидно, кто достоин стать первосвященником. Это Ярошуа. А Ярошуа был одет в испачканной одежды и стоял перед ангелом. И отвечал он и сказал стоящим перед ними так, ангел отвечал, «Снимите с него испачканные одежды». И сказал он ему, «Смотри, я снял с тебя грех твой и приказал облечь тебя в одежды нарядные». И сказал он, «Пусть возложат головной убор чистый на голову его». И возложили головной убор чистый на голову его и облекли его в одежды. А ангел Господень стоял. И предупредил ангел Господень Ярошуа, сказав, так сказал Господь Саваот, если путями моими ходить будешь, если исполнять будешь службу мою, а также судить будешь ты дом мой и стеречь дворцы мои, то я дам тебе ходить между стоящими этими, между ангелами. Человек будет ходить, находиться в движении между стоящими. Ангелы стоят, у них нет падения, у них нет подъема, они исполняют свою задачу. Человек поднимется и будет находиться на уровне ангела. «Слушайте, прошу, Ярошуа, священник великий ты!» Это говорит ангел. Это говорит Всевышний, не ангел наш, это говорит Всевышний. «Слушай, прошу, Ярошуа, священник великий!» Всевышний называет Ярошуа священником великим. «Ты, друзья твои, сидящие перед тобой, ведь люди достойные чуда они». Ибо вот привожу раба моего Цемаха. Цемах – росток. Соответственно, 11 главе книги пророка Йешаяху о том, что наступит время, когда произрастет росток из потомков царя Давида и станет Машиахом и изменит весь этот мир. Ибо вот камень тот, который я положил перед Ярошуа, на одном камне 7 глаз, и вот делаю резьбу на нем слово Господа Цваота, и сниму грех страны той в один день. Когда со всей страны, со всего мира можно снять грех в один день, когда Всевышний будет раскрыт на земле. Как мы говорили, что одно из названий храма – Ливанон, место, где обеляются грехи, когда человек оказывается свидетелем истинной реальности, и Бог раскрывается перед ним. В тот день слово Господа Бога звать будут каждого, каждый ближнего своего под лозу виноградную и под смоковницу. В тот момент людям окажется, что не нужно никуда ехать. Сегодня люди Часть людей едет в одном направлении, часть в другом, потому что те, кто в одном направлении, им кажется, что счастье ждет их в другом, а те, кто едет обратно, то у них все обратно. Итак, Иерошуа называется он головня, спасенная от огня. Что это за история, когда огонь загорелся в Иерусалимском храме, то Иерошуа оказался в этом огне, и он спасся из огня, горевшего Иерусалимского храма. Это был человек, который видел еще первый храм, человек, который, будучи ребенком, обгорел в огне Иерусалимского храма. Только одежды у него были испачканы. Комментаторы говорят, что его сыновья не поступали особенно правильно, и в частности, они женились на язычницах, совершили ассимиляцию, оставили ценности своего отца. С него сняли эти одежды. Не будем сейчас заниматься исследованием этой темы. И, во всяком случае, сам Всевышний свидетельствует о пророке Захарии, о том, что он головня, спасенная от огня, и что он является великим первосвященником Иерусалимского храма. То есть для того, чтобы возвести храм, должен быть реальный Каген Гадоль, великий первосвященник. Это видение пророка Захарии. Вот такими понятиями оперировали Анше Кнессет Агдула, таким видением они обладали. Эзра умирает в 312 году до новой эры, в тот же год, что и последние пророки Иудеи, Хагай и Захария. И он написал книгу, суть которой – становление царства и дома царя Давида и становление царства каждого человека в той мере, в которой он может исправить себя. До сих пор мы говорили об Эзре как об авторе книги Писания. Однако Эзра был пророком Малахи. И написал последнюю книгу пророчеств. Давайте посмотрим, что он нам пишет и что он сможет раскрыть нам именно в аспекте пророчества, в том, что нам необходимо для постижения его книги Писания, чтобы мы могли увидеть направление книги Деврей Раямим, книги летописи царя Иудеи. Нам неплохо бы узнать, поскольку эта книга, книга Деврей Раямим является последней книгой Писания, соответственно, она оперирует ко всем предыдущим книгам. То есть, чтобы ее понять, нам необходимо видеть систему в целом. Если мы не будем знать других мест в Танахе, то нам будет очень сложно ее раскрыть. И мы увидим дальше при изучении каждой конкретной главы, насколько она раскрывается в других книгах Священного Писания. Итак, книга пророка Малахи. Эзра, который пророк Малахи, что он нам говорит? Пророческое слово Господа Израилю через Малахи. Маса двар Ашем эль Исраэль бьяд Малахи. Здесь переводчик перевел так мягко. Маса – это ноша. А он перевел пророческое слово. Почему же все-таки сам пророк Малахи, Эзра, почему он считает пророческое слово, обращение к Израилю, ношей? Потому что очень непросто достучаться до людей, которые отказываются воспринимать, которые не принимают увещевания. Первый урок из Танаха, который нам дает последняя книга Танаха, первый урок в нашей сегодняшней лекции, это о том, что мы не должны быть таковыми, чтобы нашим учителям, пророкам, учителям Мусара, учителям Танаха было трудно до нас достучаться, чтобы для них передача нам какого-то знания была ношей. Итак, для пророка Малахи такие обращения к Израилю было ношей. Масадва Арашем или Исраэль бьяд Малахи. Агавти атхем амар Ашем, ваамартим бемагавтану. Я возлюбил вас, сказал Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Мы недооцениваем то добро, которое получаем от Бога. Дети маленькие, средние и большие зачастую совершенно не оценивают то добро, которое оказывают им родители. Им как-то это кажется все everything for granted, все, что все должно быть как-то естественно, очевидно, и совершенно не видят, за что благодарить своих родителей. Итак, возлюбил я вас, сказал Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Разве не брат Исав Яакову, слово Господа, но возлюбил я Яакова, А Исава я возненавидел и сделал горы его пустошью и удел его прибежищем шакалов в пустыне. Так, обратите внимание, в предыдущей лекции мы говорили, что вся суть стремления к царству – это именно выбор пути не Исавского к стремлениям, к славе, к жажде самореализации, что все это в результате становится пустошью и прибежищем шакала в пустыне. Бог возлюбил Якова, а не Исава, два родных брата. Посмотрите, вот, то, о чем мы говорили на прошлой лекции, непосредственно сейчас в книге пророка очень четко произносится. «Если скажет и дом разорены мы, но вернемся, отстроим развалины, знайте, что так сказал Господь Цваот, они построят, а я разрушу, и назовут их пределом преступности и народом, на который прогневался Господь навсегда». Итак, Исава строит человеческую цивилизацию. Небоскребы, города, экономику продвигает, технологию, и все ему как-то прекрасно. И возникает вопрос, приводит ли это людей к счастью, к здоровью тела, к здоровью души, к всевозможным удовлетворениям. Так вот, на каком-то этапе каждый отдельно взятый, во всяком случае, еврей, живущий как эдомитянин, он ощущает некое опустошение. Ему чего-то не хватало. Но люди всегда привыкают жить каким-то определенным паттерном, и они совершенно не готовы пересматривать свои жизненные позиции. Поэтому говорят они, если скажет и дом, разорены мы, люди зачастую ощущают свое разорение, несмотря на успехи в строительстве материальной цивилизации. Если скажет и дом, разорены мы, но вернемся и отстроим развалины, то Всевышний говорит, что не отстроите вы развалины методом идомской жизни. Я вам в этом помешаю до тех пор, пока вы, это касается евреев, во всяком случае, не начнете жить в этом мире путями Якова. «Сын почитает отца и раб господина своего. Если отец я, где почтение ко мне? Если господин я, где боязнь, где трепет ваш передо мной?» Так Бог создал этот мир, создал человека согласно своему желанию, согласно своей воле. Поэтому тот человек, который не исполняет волю Бога, он паразит. От него нет цели, нет пользы для мироздания. Он никаким образом к цели мироздания отношения не имеет. Так сказал Господь Цваот: «Вам, священники, унижающие имя мое». А вы говорили, чем унижали мы имя твое? Обратите внимание, священники, те, кто Богу служат. Так, люди служат Богу. И Всевышний обращается к ним и говорит, вы вашим служением Богу, вы так служите, что вы унижаете имя мое. Что отвечают люди? То есть люди это как-то воспринимают. Человек служит Богу, а как-то вот при этом сам понимает, что что-то не в порядке. То есть раньше, во время пророчества, люди воспринимали это намного более ярко. Настолько, что пророк это вообще описывает в форме диалога. Что так сказал Господь, вам, священникам, унижающим имя мое. То есть Всевышний им просто говорил. Соответственно, нам сегодня Всевышний не говорит, но каким-то образом показывает, если мы не обладаем полной слепотой, и наши глаза пыль не застилает. А вы говорили, чем унижали мы имя твое, что делают люди? Они с Богом вступают в словесную или деловую перепалку. И говорят, чем унижали имя твое? У нас все в порядке, мы все служим. Что ты от нас хочешь, Бог? Мы служим, мы все делаем. Вот. Бог говорит, ну, посмотрите, спросите других людей, как ваше служение Богу, оно на уровне или просто катастрофическое? Но мы друг друга не спрашиваем. Особенно, если спрашиваем, то там возникает вопрос, что тебе ближний ответит на этот вопрос. Ну, Всевышний прямо пишет, что не так в нашем служении. «Подаете на жертвенник мой хлеб оскверненный и говорите, чем осквернили тебя». Так, приносите Богу в качестве жертв нечто оскверненное, и при этом продолжаете спорить, продолжаете вести словесную перепалку и говорите, чем осквернили тебя. Тем, что говорите, стол Господа презренен он. И когда приносите для жертвы слепое, не скверно ли это? качестве жертвы мы слепое приносим. И когда приносите хромое и больное нескверно, поднесите-ка это правителю своему, да будет ли он благоволить к тебе и окажет ли тебе почтение, сказал Господь Саваоф. Мы иногда совершаем грехи определенные. Ну, как бы потому что привыкли, потому что это уже стало неотъемлемой частью нашего бытия. Вот. Но при этом очень боимся, чтобы кто-то другой не увидел. Вот. Всевышний говорит, попробуйте, вот, раскройте свой духовный образ, который Бог видит, прозревая сердца. Раскройте свой духовный образ перед человеком. Посмотрите, как он на вас отреагирует. И люди продолжают вот так поступать. «Ибо от восхода солнца до заката его великое имя мое среди народов в каждом месте, а вы оскверняете его. Угодно ли мне из руки вашей принять, сказал Господь. Я царь великий, сказал Господь, имя мое вызывает трепет у народов. И узнаете, что я послал вам заповедь эту, чтобы существовал завет мой с Леви, сказал Господь свой. Господь Бог воинств». Господь Бог воинств. Что значит Бог воинств? Что это за определение? Что он все может сделать, а это проявление Бога, проявление могущества Бога в этом мире. Бог милосердный. Он хочет нам дать до предела наших возможностей получать. Но мы своим служением настолько исковеркли, настолько изуродовали свой образ, что наша способность получения божественного блага, она очень ограничена. «Завет мой был с ним, жизнь и мир». Речь идет сейчас о колене Леви, о тех, кто служит в храме. «И дал я ему для трепета, и он боялся меня, он трепетал передо мной, и перед именем моим трепетал он. Тора истинная была в устах его, и несправедливость не пребывала на губах его. В мире справедливости ходил он со мной, и многих отвратил от греха». Это концепция человека, который служит Богу. Он должен быть с Богом в мире справедливости и от греха быть отстраненным. «Ибо уста священника хранят знания, и Тору следует искать из уст его, ибо посланник Господа Цваота он». Это касается твоего учителя. У тебя должен быть учитель, который соответствует этим критериям. А именно... «Ибо уста Каена будут сохранять знания, и Тору надлежит искать из уст его, ибо ангел Господа Бога воинства он». Таким должен быть учитель, и таким должен быть ученик. Может быть, немножко в меньшей мере. Таким должен быть каждый еврей. Он должен уподобляться ангелу Господа. Саба из Слободки говорит, что на самом деле... Не совсем так, что даже когда Адам совершил грех и пало его величие, упало, и если раньше он своей пятой затмевал свечение солнца, то после этого он упал очень сильно и стал как один из ангелов. Так пишет Саба из Слободки на основании первоисточников о образе Адама, о чем мы еще будем с вами говорить. Итак, учитель должен быть великим, и... мы должны, соответственно, это величие от нашего учителя, мы должны учиться учителя. Мы должны это величие учителя каким-то образом воспринимать. Третья глава книги пророка Малахи, Эзры. Третья глава книги, которую нам мудрецы установили для чтения в Шаббат Агадоль, Шаббат перед праздником Песоха. Это глобальное подготовление нас к празднику Песох. «Еней Анухи шолех малахи, упана дерех лифанай, упитом яво альхихало радон». «Вот я посылаю посланца моего, и очистит он дорогу передо мной. Внезапно придет в храм свой Господь». Обратите внимание, прямо слова о царстве, когда каждый еврей станет царем в аспекте своего правление над дурным побуждением, то тогда внезапно придет храм свой Господь. Что значит внезапно? Что такое внезапно? Внезапно, это как только мы удостоимся, как только, это сразу же произойдет. «Посланец, которого вы ищете, посланник завета, которого вы желаете, вот приходит, сказал Господь Цваот.
и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит при появлении его. То есть быть тогда будет столь глобально. Это цель написания всей книги Деврейрамим. Она отражается здесь, в третьей главе книги пророка Малахи. «Ибо он, как огонь очищающий, как щелок стирающий». Ясное видение Бога, как огонь очищающий нас от всякой скверны. «И будет сидеть, как плавильщик, и как очищающий серебро, и очистит сыновей Леви, и очистит их, как золото и как серебро. И будут они для Господа приносящими дар в праведности. И приятен будет для Господа дар Иуды и Иерусалима, как в дни древние, как в годы прежние». Обратите внимание, вся эта глава, извиняюсь за выражение, разодрана на цитаты. Этими словами заканчивается молитва Шмона Эсре. «И приближусь я к вам для суда и буду свидетелем поспешающим против чародеев и прелюбодеев и клянущихся ложно». Чародеев, некоторым может сразу показаться, что нас это не касается, мы, потеряв духовную практику, потеряв способность принимать верные решения согласно истинной картине мира, мы являемся чародеями, мы поступаем согласно интуиции, водим машины согласно интуиции, в результате аварии происходят, воспитываем детей согласно некой чародейской интуиции, в результате дети у нас... отличаются от того, что даже мы сами хотели бы увидеть. Ну и мы тоже чьи-то дети, мы сами себя тоже воспитываем, и в результате конфигурация очень печальная. «И прелюбодеев, и клянущихся ложно Всевышний на суд призовет, и грабящих плату наемника, вдову и сироту, неправильно судящих пришельца, и не боятся они меня, сказал Господь Цваот». Не боятся, в смысле, не трепещут передо мной, просто перевод такой здесь. «Ибо я, Господь, не изменился, вы, сыновья Иакова, не исчезли». Всевышний говорит, что мои заповеди, обещания благословения и определение мною истинной реальности не изменилось, а вы не исчезли. Несмотря на ваш грех, несмотря на ваше пребывание в изгнании, вы не исчезли. Я пребываю вместе с вами, как сказано в Торе, что Всевышний остается среди нас, среди нечистоты нашей. «Со времен отцов ваших отступали вы от законов моих и не соблюдали их. Возвратитесь ко мне, я возвращусь к вам, сказал Господь Цвакойс». Всевышний призывает нас вернуться. И скажете, в чем возвратиться нам? Что ответит на это человек? Он опять будет продолжать вести с Богом споры и дебаты. В чем возвратиться? Что у нас не так? Что у нас не в порядке? «Может ли человек ограбить Бога? Ибо вы грабите меня и говорите, чем мы ограбили тебя?» Продолжаем обсуждать этот вопрос. Чем мы ограбили тебя? Что мы, если мы живем здесь как эдомитяне, как потомки Исава, чем мы ограбили тебя? Десятины и возношения. Всевышний говорит, вы ограбили. Частичный ответ на этот вопрос. Тем, что я даю вам доходы, я требую от этого, от вас десятину. «Меня вы грабите весь народ. Принесите всю десятину в дом сокровища, будет она пищей в доме моем». Говорит Всевышний, «испытайте меня этим», сказал Господь Цваот. Тора запрещает испытывать Бога, как то сказано, «Альтинасу Ашем Элокейхем». Не испытывайте Бога, то есть не обуславливайте свое соблюдение заповеди какими-то благами, которые вы получите в этом мире. Сначала Бог дай мне благо, а после этого я там что-то начну соблюдать. Но есть одна заповедь, которую вы действительно можете испытать Бога, это десятина. «Испытайте меня», Господь сказал, Господь, Бог воинств, опять же, приводится Бог воинств по причине того, чтобы подчеркнуть всемогущество Бога. «Не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры? И прикрикну ради вас на всепожирающую саранчу». То есть саранча не придет на ваши поля во всех аспектах, как это, что это может быть сегодня. Не будет потребности в адвокатах, и не будет ущерба, и машину у вас не угонят, и так далее. «И не будет губить она у вас плоды земли, и не лишится плодов у вас виноградная лоза в поле». Короче, бизнес свой будет работать тогда, не будет никаких внешних потерь. «Сказал Господь Цвакойс. И скажут все народы, что счастливы вы». Тогда все народы признают, что действительно вы обладаете великой Торой, которая привела вас ко всем этим результатам жизни. «Ибо будете страной вожделенной», сказал Господь Цвакойс. Тогда земля Израиля станет
главным туристическим направлением для всего мира. И во всяком случае, и обратите внимание, насколько на самом деле все это уже в какой-то мере исполнилось. Обратите внимание, насколько сегодня состояние жуткого изгнания, где евреи на протяжении веков не имели права заниматься какого-то рода деятельностью, и какими-то и жили в определенные гетто и прочее, прочее, ограничения всевозможные, которые были, все это пропало. А с точки зрения Рамбама существуют два возможных сценария прихода Машиаха. Первый из них, об этом сказал пророк Ишаяху, «Бейта Ахишена». В свое время я ускорю. Есть некое свое время, есть возможность для ускорения этого процесса в зависимости от нашего духовного состояния. Что имеется в виду? Пророк Ишаяху опять же говорит, «В уру мянаней шмая, ани варухэ валехамор». И спустится с облак небесных, божественное присутствие, Машиах, храм, или Машиах, в одной фразе это сказано, или Машиах придет бедным, едущим на осле. Ну, Талмуд приводит на это объяснение, что если мы удостоимся, то тогда Машиах будет спуститься с небес, все будет глобальное чудо. Если не удостоимся, то тогда Машиах придет на осле, будет он бедным. И это будет как бы событие более сокрытое. Все зависит от степени нашего духовного развития. Так анализируются слова пророка Ишаяху. Так вот, обратите внимание, согласно первой версии Машиаха, да, приход Машиаха, Рамбам говорит, что это прекращение подчинения Израиля народам мира. Сегодня во многих аспектах лучше быть евреем за границей, чем не евреем. Не знаю, как в Израиле, но, во всяком случае, за границей лучше быть не евреем, чем не евреем. Ты можешь на основании этого выторговать намного больше. Так вот, в определенной мере, на самом деле, дни Машиаха уже наступили. Это очень важно иметь в виду. Сегодня ситуация совершенно другая.
«Сказали вы тщетно служить Богу. Какая польза, что исполняем мы службу Его, и что ходили унылыми перед Господом Цваотом?»
Обратите внимание, действительно, вот то, что люди говорят, какая польза служения Богу, когда мы унылыми ходим. Если служение Богу таким и является, то утверждение абсолютно верное. Какая польза от такого служения, когда человек в результате унылый? Если мы видим, что у нас что-то с иудаизмом как-то уныние наступает, значит, надо пересмотреть позиции. По всей видимости, мы учимся у каких-то учителей, которые не соответствуют критерию ангела Господа, о чем пророк говорил выше.
«А теперь считаем мы счастливыми нечестивых».
Мы считаем счастливыми каких-то людей, которые нечестивы и добились каких-то результатов.
«И устроились делающие нечестие, и Бога испытали и спаслись».
То есть мы считаем сегодня счастливыми каких-то совершенно левых людей. Говорит Всевышний, обратите внимание.
«Тогда говорили друг с другом трепещущие перед Господом, и внимал Господь, и слушал, и записано было это в памятную книгу перед Ним для трепещущих перед Господом и чтущих имя Его».
Талмуд говорит, что речь идет о каждом слове Торы, которое трепещущие перед Богом произносят, что каждое слово, в случае, если исполняется условие, что человек трепещет перед небесами, трепещет перед Господом, слово Торы, произнесенное в условиях трепета от божественного величия и от мудрости Торы, Всевышний слушает, воспринимает и записывает в памятную книгу перед собой. Это единственное, что хранится в его божественных хранилищах.
«И станут они для меня избранной частью слова Господа Бога в тот день, который определю я и помилую их. И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Богу и неслужащим Ему».
Смотрите, какое это действительно, насколько это важное увещевание нам на период конца дней.
«Ибо вот приходит тот день, пылающий, как печь, и станут все надменные, все творящие преступления, как солома. Исполит их день грядущий, сказал Господь Цваокот, так что не оставит ни корня, ни ветви».
Все зло пропадет, нечестивцы исправятся, как только божественное присутствие не увидят, у них у самих прогорят все эти корни, ветви зла, оболочка обмана, все это у них пропадет. «И засияет вам, боящееся имени моего, солнце спасения, исцеления в крыльях его. И выйдете и умножитесь, как откормленные тельцы в стойлах». Не знаю точно, что это означает, но, наверное, это типа хорошо. Я просто жил всегда в городах, сельским хозяйством не занимался, поэтому не знаю. «Помните то у раба моего Моше, который я заповедовал ему в Хорове для всего Израиля, уставы и законы. Вот я посылаю вам пророка Илияву перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного. И возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам, дабы не пришел я и не поразил всю землю истребления. Вот я посылаю к вам пророка Илияву», последний стих книг пророков. «Вот я посылаю вам пророка Илияву перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного». Давайте попробуем эту главу изучить немного яснее, чтобы у нас заложился некий фундамент для изучения книги Деврей Раямим. Слова, еще раз, третья глава книги пророка Малахи, пророк Малахи, он же Эзра, автор книги Деврей Раямим. И вот здесь он обращается к человеку в своем последнем увещевании пророков вообще, чтобы этот человек смог быть немножко более восприимчив к тому, что от него требуется, стать царем. Итак, посланник для очищения пути, освобождения из изгнания. Возвращение шхины в храм будет внезапным и ошеломляющим. Как сказано, и внезапно придет в храм свой Господь, придет он внезапно, которого вы ищете. Одно из требований, чтобы мы искали. Ну, какие на это комментарии дают нам наши мудрецы. Книга Зоар, книга тайного учения. «Дамала габрит, бегин де интер гайбрит, влоит халель бен инун амин». Что это за ангел будет предвестником прихода Машиаха? Ангел, пророк Ильяху, который является Мала габрит, ангел завета обрезания. И этого удостоятся люди, которые соблюдали завет обрезания и не пропали, не ассимилировались среди народов. Мецуда Давид. «Генейни шулеях малахи, вот посылаю я вам ангела. Генейни безмана геула атида, ишлахани малах минашамаем руифне адерах лифанай». И вот я перед наступлением конца дней, конец дней, приход Машиаха, конец пропажи Всевышнего из этого мира, я пошлю вам ангела с небес, и он раскроет для вас дорогу передо мной. Книга Деврей Раямим предназначена нам для того, чтобы мы проложили через дебри дорогу для становления царем, для того, чтобы мы стали людьми более возвышенными. И об этом мы уже говорили, что цель изучения этой книги только одна, чтобы мы стали реально более возвышенными людьми, чем были до этого. «Рацанул амар», говорит Мецудат Давид, «вегу евар мин гаолам». Он грех и преступление уберет из этого мира для того, чтобы очистить землю. «Лифней буилы гашротшхи натибарец», прежде чем приду я для того, чтобы мое божественное присутствие поместить на земле. Заслугу чего пророк Илияху удостоился этой миссии, говорит нам Малбим. «Зе Ильяху Малахабрит, шиягдим лаво лэгашив раби маавон гуашер кана альгабрит бешетим бемиахав». Это пророк Ильяху, который, почему он придет провозглашать приход Машиаха? Потому что образ этого человека был ревность за Господа. Ревность за Господа, а не стремление к славе, стремление к самореализации, это то, что прокладывает путь Машиаху. Пророк Ильяху был в пределе этого состояние, соответственно, для нас реальный урок исправления себя, мы должны быть ревностными за Господа. При этом эта ревность, она исключительно предполагает исправление себя, а не рычание на других людей и преследование других людей, которые с нашей точки зрения недостаточно качественно заповеди соблюдают. Исправь себя, а других только если они оказываются в твоем мире, то есть обращаются к тебе за советом. «И кто выдержит день принятия его?
и будет сидеть, как плавильщик, очищающий серебро, и очистит сыновей Леви. И приятен будет дар Господа для Юды Иерушалаем, как в дни древние, как в годы прежние».
Этими словами мы заканчиваем молитву Шмо Исраэль. Малбим говорит, что значит «будет приятен дар Иерусалима, как в дни царя Шломо, когда огонь с небес спустился на жертвенник при упоминании имени царя Давида». А до тех пор происходит у нас определенная проблема. Бог не принимает наше служение, в котором недостаток, как то сказал пророк Ишаяху, «Вы зарите переш альпнехем, переш хагехем». «И я брошу вам в лицо испражнение праздников ваших». Праздники наши мы делаем такими, что они являются испражнением. «И приближусь я к вам для суда», о чем идет речь, о страшном суде, который будет в дни Машиаха. «Для суда я буду свидетелем, поспешающим против всяких чародеев, прелюбодеев, обижающих людей, сироту, вдову и прочее». Будет свидетелем поспешающим. Главное – это чародейство. Чародейство – это наша неспособность, наши недостатки восприятия истинной реальности. Страшный суд. На суде выяснится, как человек поступал с дарованной ему жизнью и с дарованным ему царством. Талмуд в трактате Хагига. «Раби Йоханан кимати лэхай крабахи, векеравти алэхэм лэвишпат, вэгаити эт мимагэр». Раби Йоханан, когда читал этот стих пророков, он плакал и говорил, что «приближаюсь я к вам на суд и буду свидетелем поспешающим». Мидраш Раба. «Раби Лезер бен Азария, наси Исраэль, президент Израиля, амар». «Ой лану мием гадин, ой лану мием этохоха». «Горе нам в день суда, горе нам в день упрека». «Горе нам в день упрека», то есть Всевышний, когда раскроется перед нами, будет упрекать нас, и когда перед нами раскроется вся конфигурация нашего состояния в условиях нашей комплектации души и тела, нам будет очень-очень стыдно.
«Со времен отцов ваших отступали вы от законов моих и не соблюдали их. Возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам, сказал Господь Саваот».
Всевышний призывает нас к раскаянию и говорит, что он раскаяние принимает. Реальное, настоящее раскаяние он принимает. Мидраш Раба отмечает, что эти слова не были слова пророка, а божественный глаз, который спустился с небес, и его слышали многие во все времена. Это не были слова пророка. Еще раз давайте посмотрим, как здесь написано. 7 стих 3 главы.
«Шува алай вэшува алейхэм». «Возвратитесь ко мне, я вернусь к вам». Неум ашем цвакойс.
Книга Вайкра, 26 глава, сказано. «Вав гаем, вав гамзот, барайотам берцой верем, ло маастим вело галтим лихалотам, лирапер брити и там, ки они гашем элукехем». «И даже когда вы находитесь в земле врагов ваших», то есть в изгнании, когда вы недостойны пребывания в земле Израиля, «то я не презрел вас и не отвратился от вас, чтобы уничтожить вас, и чтобы мой завет с вами отменить, ибо я Господь Бог ваш». То есть Всевышний находится среди нас, и сейчас, когда мы грешим, когда мы недостойны этого, Всевышний находится реально среди нас, в какой-то мере божественное присутствие в сокрытом виде пребывает среди нас. Книга Зоар. «Уминаем дейт гадар куча брегу, мияд да гадар ветивуса». И когда мы знаем, что Всевышний возвращается к нам, сразу же, когда мы совершаем раскаяние, «Вейшталем гагуб гимо», и тогда исправляются все недостатки, которые мы осуществили раньше, то есть мы действительно можем стать другими людьми. Об этом сказано именно в этом стихе, книга Зоар, именно этот стих пророка приводит «Шуву улай вашува алехэм». «Вернитесь ко мне, и я вернусь к нам». Однако на этот призыв евреи ведут торг и отвечают, в чем нам вернуться, что не так. Все вроде так терпимо. Что, в чем нам вернуться? «Тамру бы ма нашув рацану ламар, бавур ма нашув Бемахатан, Радак так отвечает, отмечает. В чем нам возвратить? В чем мы согрешили? Люди ведут с Богом спор. В чем нам вернут? Может ли человек грабить Бога, а вы грабите и не даете десятину, и если испытаете меня, когда будете давать десятину, возвращать то, что я вам даю, и Всевышний дает нам, попросту говоря, на 10% больше, чем нам положено. Соответственно, возвращение ему десятины – это одна из неотъемлемых частей иудаизма. Если мы этого не делаем, то Всевышний перестает нам давать на 10% больше, мы беднеем. А если мы даем, то только то Всевышний хочет через нас осуществить исправление этого мира. Суть десятины, суть вообще милосердия человека, когда человек становится партнером Бога в восстановлении, в ремонте этого мира. Испытание Всевышнего нашим пожертвованием. Талмуд в трактате Таанит. Ашкахи Раби Йоханан Лаянука. Амарлей. Нашел Раби Йоханан маленького ребенка. Амарлей. Май асерта асер. Что означает слова заповеди? Десятину отдели. В данном случае удвоение. Асерта асер. То есть, в принципе, для того, чтобы разбогатеть, нужно дать две десятины. 20%. Амарлей асер бишвиль шетит ашер. Ребенок говорит, что то же самое слово «асер» – десятина, оно же означает, это тот же самый корень, что и богатство. «Дай десятину, чтобы разбогатеть». «Амар лей миналах» – спрашивает Раби Йоханан ребенка, откуда ты это знаешь? «Амар лей зиль наси» – он говорит, ребенок говорит, пойди попробуй. «Амар лей уми шари ли нисю ле акодыш барагу» – разве можно Бога испытывать? Пойди попробуй, разве можно Бога испытывать? «Ве актив лоти насоид гашем» – и написано «Не испытывайте Бога». Амарле отвечает маленький ребенок. Амараби роше хуц мизу. Нельзя испытывать Бога исполнением никаких заповедей, кроме этой заповеди о десятине. Как то сказано, принесите мне ваши десятины, наполните хранилище мои, и тогда вы увидите, не дам ли я вам благословение, не раскрою ли вам трубы небесные, дам благословение от Бли, дай. Там трактате Таанит от имени ребенка. Одно из значений этого изречения пророка, что человек не теряет от исполнения заповеди Цдака. Магид из Дубна, который был магидом в великом городе Вильна во времена Виленского Гаона. Правильно исполняя заповедь милосердия, человек становится проводником в мир божественного благословения. Ну и дальше сказано, что пустое служить Богу в унынии. То, что утверждают люди, что пустое служить Богу в унынии. Не абсолютно правы. В унынии действительно пусто. Амалби. Шав аводы луким. Пусто служить Богу, пребывая в унынии. Рационал амар шера авода зот эйн бату элет. В таком служении нет пользы ни служащему, ни тому, кому служат. Что и означает потерю человеком духовной практики. Если мы так служим Богу, что в результате связь с Ним у нас не образуется, и мы дохлые, вялые и опечаленные, то это плохо. Питхей Шарим, каббалистическая книга. Макхишима, такой образ служения, он говорит это именно по поводу этого стиха, не в принципе какую-то цитату я вырвал, а именно об этом стихе слов пророка Малахи он говорит. Макхишим Рашгахато. Что такие вялые служители, они отрицают божественное провидение. Базе ешахизал и ситри охра. И дают возможность упрочения ситри охра и обратной стороны святости. То есть скверную нечистоту поддерживают своим вялым служением. Бедра рестер пани. В период сокрытия лица. Ганимца безмана галуче рагдуша и намит гала. В результате во время, точнее, пребывания нас в изгнании, когда святость не раскрывается. Результат такого вялого служения, упрочающего дурное побуждение, это унылое служение Всевышнему. Магид из Дубна. «Вадай рауилыхали твой льбон бат и луким хаим». Несомненно, следует за такое служение востребовать обиду дочери Бога Живого, имеется в виду душа человека. Душа человека, дочь Бога Живого, конечно, страдает, когда унылый служитель ее поместил в такие оковы. «Маше ты легко даранит, алиде рагуф, алиде масавра михуарим, когда человек печален в результате своей телесности и в результате своих отвратительных дел, то душа, дочь живого Бога, сильно страдает. Нагид издубно. Рав Йонатан Айпшиц. Умеор панеирем кадоранит балаха цуе васатан вецерара. Что лицо становится, свечение лица становится печальным, таким унылым, вялым в результате давления врага, а это сотан и дурное побуждение. Пророк Ирмияу говорил об искривлении человека в эдомский период истории. «Тифлоцатха гисиотха задон липха шохнебеха гвесела, то все мэром гива, китагбе кенешар кенеха мишамуритха нумашем». «Тифлоцатха, мерзость твоя подняла тебя». Мерзость — это в смысле вот... Если ты раскроешь ближнему свое состояние, и он скажет, что это мерзость, то вот об этом говорит пророк Ирмияу. По-настоящему раскроешь, не будешь скрывать, не будешь обманывать, а по-настоящему возьмешь и раскроешь своему ближнему. Итак, вот эта мерзость подняла тебя, ты вознесся на вершины скалы. Даже если как орел поднимешься ты в небеса, оттуда спущу я тебя, говорит Ирмияху в 49 главе. То есть еврей, который живет вот такими вот эдомскими ценностями, взлетая в условиях внутренней мерзости высоко в небеса с точки зрения своих материальных достижений, к счастью, он не приходит. Еще раз, иудаизм не против денег, не против больших денег, не против достижения больших результатов. Наоборот, он совершенно за это. Только при этом не должно быть в человеке внутренней мерзости. Мы утомляем Бога бездарным сотрясением воздуха, а наши слова мудрости Всевышний слушает и помещает в книгу жизни. Как сказано, «Аз нидберу ирей». И шельрегу, что когда люди разговаривают в состоянии трепета один с другим о раскрывшемся для них в Торе, то тогда Всевышний воспринимает и записывает это в книгу, помещая в свое хранилище. Сможете ли увидеть разницу между праведником и грешником? Пророк говорит так, что наступит время, когда сможем. «И станут они для меня избранной частью, — сказал Господь Саваоф, — в тот день, который определю, я помилую их, как милую человек сына своего. И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Богу и неслужащим Ему». Сегодня люди как-то выглядят так, что Богу служат, не служат, не очень понятно, и судьбы у них тоже, и непонятно, кто на самом деле служит Богу, а кто лишь одет в какие-то там ультраортодоксальные одежды, при этом Богу совершенно не служит и так далее. Так вот, тогда вы сможете, наконец, увидеть истину. Мидраш Раба. «Ма бэйн цадик ла раша бэйн увэда луким ла шер ла авдо». В чем разница между праведником и грешником, между тем, кто служит Богу и кто ему не служит? «Машаль ла матрунита шерэ ла шефха кушет вэгалах бала ла медина тая». Напоминает это госпожу, у которой была рабыня, черная такая, чернокожая рабыня. И муж госпожи ушел далеко за границу, и рабыня всю ночь, обратите внимание, каждую ночь говорила госпоже, что я красивее тебя, и царь, имеется в виду муж этой рабыни, муж этой госпожи, любит меня больше, чем тебя. Сказала ей госпожа, наступит утро, и тогда вернется мой муж, и мы увидим, кого он любит больше, свою супругу или черную рабыню. Рабыня может это говорить в условиях ночи. Обратите внимание, подчеркивает Мидраш, что по ночам она говорит госпоже, когда же наступает утро, то все это становится ясно и понятно. День, пылающий, как печь. Пророк Ильяху, который будет предвестником прихода Машиаха, пророк Северного царства Израиль, суть которого, суть пророка Ильяху, ревность по отношению к славе Всевышнего. Он единственный в исторический период поднялся живым на небо и спускается сюда, в этот мир, дабы предстать перед людьми в условиях их крайнего самопожертвования. Он будет предвестником прихода Машиаха, и он об этом сообщит. Берой Агадот. Ильяху захала медрага гдула шигу мала габрит. Пророк Ильяху удостоился высочайшего уровня того, что он ангел завета. Вениздакек хумро, его телесность, материальность настолько очистилась, что улахайлы шамаем, что он поднялся живым на небеса, шегуфога я заха ядо, что тело его было чистым, как известно, шерагувгу атерет абрит, что тело является красотой завета, гадабуг бе арец, которая связана с землей, вегу малхут бе нефеш, это царство в душе. Гинену хишулех лахем, Илья уханави лифны, бойом ашема гадоль ванура. Вот я присылаю к вам пророка Ильяху в день Господа великий и вызывающий трепет. В этом направлении ревности к славе Творца и готовности не жить, как римляне, как и домитяне, и будет ключ к изучению нами книги Деврей Раямим, повествующей о становлении царства. Спасибо за внимание.